Поскольку статья Жукова не была опубликована, привожу ее в приложение. Маршалл использовал ее при написании соответствующей главы своих мемуаров. В редакционную коллегию журнала «Военная мысль». Копия маршалу Советского Союза товарищу Малиновскому. Уважаемая редколлегия, в октябрьском журнале «Военная мысль» номер 10 1958 года помещена статья генерал-лейтенанта Платонова и полковника Грилева о Проскурово-Черновицкой операции Первого Украинского фронта, проведенной в 1944 году в период с 4 марта по 17 апреля. Ввиду допущенных авторами в статье неточностей, искажающих историю Проскурово-Черновицкой операции войск Первого Украинского фронта, тем самым искажающих историю советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне, считаю себя обязанным дать ряд справок, отражающих действительную историю этой замечательной наступательной операции, которой вправе гордиться каждый воин советских вооруженных сил, каждый советский человек. Как известно, бывшие немецкие фашистские генералы, фельдмаршалы, не раз битые советскими войсками, в последнее время выбрасывают на мировой рынок много военных книг, в которых, фальсифицируя историю, из кожи лезут, чтобы в какой-то степени принизить мировое значение овеянных славой побед советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне, принизить советское оперативно-стратегическое искусство и боевую доблесть советских вооруженных сил. Одновременно как-то возвысить оперативное искусство штабов фашистских войск, их командующих и боевую доблесть своих войск, разгромленных советскими вооруженными силами в минувшей войне. Это неудивительно. Фашистские герои, сподвижники Гитлера, не хотят честно признать явного превосходства советской военной науки над фашистской немецкой военной наукой. Не хотят признать небывалого в истории войн такого разгрома, который им учинили советские вооруженные силы. Преследуя явно неблагонамеренные, далеко не объективные цели, фельдмаршал Манштейн в своей книге «Утерянные победы» пытается теперь доказать, что руководимая им первая танковая армия, входившая в состав группы армий «Юг», вовсе не была разгромлена и уничтожена советскими войсками в районе Тернополь, Проскуров, Черновцы весной 1944 года. А что она якобы благодаря личной его предусмотрительности, творческому искусству и боевой доблести немецких войск, понеся некоторые потери, была выведена из окружения в период 5-9 апреля 1944 года. Нам, конечно, не приходится удивляться подобной лжи, она вполне закономерна. Манштейн вообще не признает в своих воспоминаниях то, что происходило и произошло с немецкими войсками на ряде фронтов, особенно там, где он лично руководил операциями. Так, например, Манштейн не хочет честно признать неудавшегося ему контрудара из района Котельниково с целью вывода 6-й немецкой армии из окружения под Сталинградом. Он не признает уничтожение группы немецких войск в районе Корсунь-Шевченковской, окруженных и уничтоженных войсками 1-го и 2-го украинских фронтов. Манштейн по этому поводу пишет. В час 25 минут в ночь 16 на 17 февраля пришло радостное известие о том, что первая связь между выходящими из окружения корпусами и передовыми частями 3-й танковой армии установлено. Противник, находившийся между ними, был буквально смят. 28 февраля мы узнали, что из котла вышло 30-32 тысячи человек, так как в нем находилось 6 дивизий и одна бригада при учете низкой численности войск. Это составляло большую часть активных штыков. Вот так гитлеровский полководец задним числом фабрикует историю фашистских войск и их командования. Он лживо приписывает себе, своему штабу, фашистским войскам незаслуженные успехи, чуть ли не возводя их в степень высшей военной доблести. Генерал-лейтенант Платонов и полковник Грылев в своей статье также бездоказательно утверждают, что немецкому командованию удалось вывести из окружения свою первую танковую армию. Верно ли подобное утверждение авторов? Нет, неверно. Немецкая первая танковая армия в составе 21 дивизии была разгромлена и уничтожена доблестными войсками Первого Украинского фронта. Она была разгромлена, перемолота и уничтожена в ряде сражений Тернополь, Проскурово, Черновицкая операции. Эти данные могут подтвердить ныне здравствующие бывшие командармы и командиры корпусов Первого Украинского фронта, ныне маршалы Советского Союза, товарищи Гречко, Москаленко, генерал-полковники Люлюшенко, Катуков, генерал-лейтенанты Журавлев, Афонин и другие участники операции, а также фактические документы по проведению операции. В первом этапе операции, понеся значительные потери, части 1-й и 4-й танковой армии начали общий отход с фронта Млынов, Ямполь, Изяславль, Браженцы, Оратов. Особенно тяжелые потери противник нес от сокрушительных ударов 4-й танковой армии, 3-й танковой армии и 60-й армии. Бросив все свои резервы, в том числе 5 танковых дивизий, переброшенных из района Умань, где действовал 2-й Украинский фронт, командование немецких войск любой ценой пыталось задержать наступление войск 1-го Украинского фронта на рубеже железной дороги Тернополь-Проскуров. Завязалось ожесточенное сражение. Противник ввел здесь в дело в общей сложности 16 дивизий. 7 марта ударная группировка фронта, 4 армии, 4-я, 3-я танковая армия, 60-я и 1-я гвардейская армия, медленно тесня противника, вышла на линию железной дороги. Несколько отставала 1-я гвардейская армия, наступление которой сдерживалось сильной группировкой бронетанковых войск противника. Дальнейшее продвижение войск фронта сдерживалось непрерывными контратаками танковых дивизий противника. Танковые дивизии противника в своих яростных, но бесплодных атаках несли громаднейшие потери от огня наших танкистов и артиллеристов. Мы видели в их больших потерях и безрассудных контратаках их близкую и неминуемую гибель и верный залог успеха следующего этапа наступательной операции фронта. Никакой остановки наступления войск фронта не было, как это теперь изображают товарищи Платонов и Грылев. Войска фронта, хотя и очень медленно, но все время продвигались вперед, а противник терял один оборонительный рубеж за другим. К середине марта заканчивало пополнение наша 1-я танковая армия, находившаяся в резерве фронта. Согласно плану операции, она перегруппировалась в район Волочиск для усиления ударной группировки и развития операции. Для успешного продолжения операции необходимо было подтянуть артиллерию и тылы, которые буквально застряли в весенней грязи. Участники сражений, очевидно, хорошо помнят, с какими трудностями приходилось вытаскивать из грязи артиллерию и транспорты. Вспоминая эти героические усилия войск, мы всегда с глубокой благодарностью вспоминаем славных солдат и офицеров войск Первого Украинского фронта, которые, не щадя своих сил, своей жизни, умело и мужественно обеспечивали блестящую победу наших войск в операции. Противник находился с нами в одинаковых погодных условиях, и мы не торопились вводом в сражение нашей первой танковой армии. Начиная с середины марта, распутица становилась еще тяжелее, и мы считали, что для отступающего противника она будет гибельной, так как движение его войск вне дорог будет совершенно невозможно, и он вынужден будет бросить всю свою боевую технику и тылы. Так оно и получилось. Мы же вводили в дело свежую танковую армию, горевшую желанием добить фашистского зверя и освободить украинскую землю от немецких оккупантов. 20 марта начался второй этап операции фронта. Усиленная ударная группировка фронта стремительно раздавила всю противостоящую группировку войск 1-й танковой армии противника. Противник, бросая свою артиллерию, тылы и другую технику, неся громаднейшие потери, начал поспешный отход на юг, юго-запад и юго-восток. Наша 1-я танковая армия, разгромив танковые части противника в районе Волочиск, взаимодействуя с 4-й танковой армией, стремительным броском вышла на реку Днестр, уничтожив на своем пути ряд других частей противника, пытавшихся остановить ее продвижение. В сражениях на рубеже Тернополь-Проскуров-Хмельники и последующих боях противник был окончательно разбит. Некоторые его дивизии понесли до 60% потерь. С выходом противника в район Ляцко-Рунь, Дунаевцы, Каменец-Подольский все его дивизии были перемешаны. В дальнейших боях действовали уже не дивизии, а лишь боевые группы, которые из-за отсутствия артиллерии усиливались танками. В районе Ляцко-Рунь противнику удалось собрать ударную группу танков общей численностью до 90-100 танков, которая, не считаясь с потерями, прорвалась на узком фронте на Озервны, прикрыв собою отход штаба армии. Отходя далее на Бучач, остатки боевых групп противника несли значительные потери от ударов 4-й танковой армии, 52-го и 74-го стрелковых корпусов и частей 1-й гвардейской армии, 18-й и 38-й армии, преследующих остатки 1-й танковой армии противника. По данным наших войск, действовавших в составе 18-го и 23-го стрелковых корпусов из района Бучич, прорвалось на запад не более 30-40 танков противника, прикрывавших выход штаба армии. Эти жалкие остатки от 1-й танковой армии противника, имевшей к началу операции в своем составе 21 дивизию, в том числе 9 танковых дивизий, Манштейн и пытается в своей книге «Утерянные победы» выдать за танковую армию, якобы умело выведенную им из-под уничтожения. Очень жаль, что генерал Платонов и полковник Грылев своей тенденциозной статьей подтверждают лживую версию махрового фашистского полководца Манштейна. Это первый и, пожалуй, самый важный вопрос для воспитания наших военных кадров, для правдивого освещения истории советских вооруженных сил. Второй вопрос – это оценка направления отхода войск 1-й танковой армии противника. Как известно, оценка обстановки и намерений противника делается на основе конкретных мероприятий противника, дислокации его сил и средств и направлений, по которым войска противника производят тот или иной маневр. Что происходило в войсках противника после разгрома их на рубеже железной дороги Тернополь-Проскуров, после того, как начали свое наступление 18-я и 38-я армии фронта? Вся группировка противника из района Волочиск-Проскуров отходила на юг и юго-запад, в общем направлении на Каменец-Подольский. Из района Проскурова противник под ударами 1-й гвардейской армии также отходил на юг в общем направлении на Каменец-Подольский. Туда же отходили части под ударами 18-й и 38-й армий. Что же отходило на запад и юго-запад? Туда отходили лишь разбитые части, действовавшие против 60-й армии, которая, окружив в Тернополе три дивизии противника, выходила на фронт Заложцы-Козово-Подгайцы для образования внешнего фронта. Данные об отходе разгромленных соединений 1-й танковой армии противника были подтверждены всеми видами разведки фронта 2-го Украинского фронта и ставки ВГК. Как описывает сейчас в своей книге «Утерянные победы» Манштейн, командование 1-й танковой армии противника действительно решило отходить на юг, и это свое решение упорно отстаивало до последней минуты, то есть до тех пор, пока наша 1-я танковая армия стремительно переправилась через Днестр и захватила Черновцы, район Коломая, и вышла к городу Станислав, поставив противника в условии полной невозможности пользоваться южными путями. Спрашивается, с какой же целью разбитые части противника отходили в общем направлении на юг, уже не для того ли, чтобы потом повернуть на запад? Маломальски грамотный в военном деле человек может сказать, что путь отхода на Бучить через район Каменец-Подольский-Ляцко-Рунь почти в два раза больше пути из района Проскуров-Волочиск, прямо на Бучич. А если учесть полную распутицу, то значение этого направления еще более осложняется. И второй вопрос: воспользовался ли бы противник южными путями, если бы их быстро не захватила наша 1-я танковая армия, и могла ли быть очищена от противника территория районов Черновцы, Коломыя, Станислав, что было так важно ввиду наступления весны? Ответ ясен. Противник успел бы подтянуть свои войска в район Черновцы-Хотин и не только бы спас остатки своей 1-й танковой армии, но и прочно закрепился бы на южном берегу реки Днестр, что усложнило бы ведение дальнейших операций. Следовательно, не гений Манштейна заставил остатки 1-й танковой армии противника повернуть на запад, и не ошибка Жукова, а безвыходное положение, которое было создано для противника нашей доблестной 1-й и 4-й танковыми армиями. Авторы статьи пишут, что силы фронта к 28 марта оказались слабыми как на своем внешнем фронте, так и на западном внутреннем фронте окружения, особенно слабыми в артиллерийском отношении. Ну, что касается артиллерии, авторы правы. Из-за бездорожья она могла передвигаться лишь на прицепе танков. В остальном авторы сами себе противоречат. На странице 73 они пишут: замысел командующего фронтом генерала армии Ватутина на проведение операции предусматривал нанесение ряда сильных ударов на различных направлениях с целью раздробить оборону противника и лишить его возможности маневрировать своими войсками вдоль фронта. Следует подчеркнуть, что такой замысел операции, когда каждая общевойсковая армия осуществляла прорыв обороны на своем участке, соответствовал конкретно сложившейся обстановке. В-третьих, нужно учесть и то, что создание мощной ударной группировки фронта на каком-то одном участке не обеспечивалось плохим состоянием дорог и ограниченностью времени на подготовку операции. Не вдаваясь в критику этих весьма путанных размышлений, я хочу дать фактические справки по существу. Первое. К началу операции сил фронта было вполне достаточно для окружения и уничтожения первой танковой армии противника и для создания внешнего фронта. В процессе же операции командованием войсками противника, поняв тяжелые последствия разгрома своей первой танковой армии и потерю важнейшего района, бросила против Первого Украинского фронта все свои новые резервы общей численностью до 20 дивизий, стянув их с различных стратегически важных районов. И это не могло не сказаться на соотношении сил внешнего фронта, тем более фронт не получал для усиления своих сил никаких резервов. Надо отдать должное войскам Первого Украинского фронта, действовавшим против численно превосходящих сил на внешнем фронте, где они с честью справились со своей задачей и не только сдержали контратаки противника, но и полностью уничтожили три дивизии противника, окруженные 60-й армией в городе Тернополе. Особенно следует отметить доблестные действия 1-й танковой армии, уничтожившей свыше 200 танков и САУ противника в районе Станислав, и ряд пехотных и моторизованных частей, пытавшихся опрокинуть соединение танковой армии и 11-го стрелкового корпуса. Слов нет, если бы накануне операции фронта ставка ВГК не изъяла из состава 1-го Украинского фронта 40-ю общевойсковую, 2-ю и 6-ю танковые армии и не передала бы их 2-му Украинскому фронту, разгром и уничтожение были бы завершены значительно раньше и с еще большим эффектом. Второе. О плане операции. Как известно, план операции фронта разрабатывается и конструируется не одним командующим, а многочисленным коллективом руководящих командных и штабных работников и утверждается ставкой ВГК. Авторы, видимо, не знали, что замысел и план операции разрабатывался военным советом фронта и штабом фронта при непосредственном личном участии представителя ставки ВГК, заместителя верховного главнокомандующего маршала Жукова, который все время находился при первом и втором украинских фронтах, координируя их действия, начиная с Курской битвы, а в момент ранения Ватутина маршал Жуков непосредственно был в штабе фронта, обеспечивая подготовку операции. По этому вопросу авторы могли бы проконсультироваться у Хрущева, который в то время был членом военного совета фронта. Тернополь, Проскурова-Черновицкая операция войск 1-го Украинского фронта, одна из важнейших наступательных операций советских войск против фашистских войск гитлеровской коалиции. Главной и характерной ее особенностью является то, что она проведена с решительной целью при равном соотношении сил, а по количеству танков превосходство в количестве было даже на стороне противника. На фронте Броды, Тернополь, Станислав, Черновцы противник ввел в дело более 40 дивизий, из коих 24 дивизии были полностью уничтожены нашими войсками, остальные понесли тяжелые потери. Операция успешно проведена в условиях полной весенней распутицы, полного бездорожья, на которые так часто ссылаются бывшие немецкие генералы, объясняя свои неудачи и разгром фашистских войск под Москвой и других районах. В заключение хочется сказать, что боевые действия войск Первого Украинского фронта в этой операции являются яркой и незабываемой страницей в истории борьбы советского народа, советских вооруженных сил с фашистскими оккупантами. В результате героических действий войск Первого Украинского фронта не стало сплошного фронта противника от Балтики до Черного моря. Противник вынужден был в дальнейшем осуществлять свой маневр между европейским стратегическим направлением и балканским, не по кратчайшим путям, а в обход Карпат. По крайне бедным коммуникациям, что в значительной степени осложняло ведение операции. Советским вооруженным силам представилась полная возможность бить и уничтожать фашистские войска на разобщенных направлениях. И не случайно Центральный комитет партии и правительства высоко оценили значение проведенной операции, наградив ее участников высокими правительственными наградами. Маршал Советского Союза Жуков. Ноябрь 1958 года.